Эту неведомую ей злую силу, чье-то недоброе присутствие, и не знала, как ей с этим совладать. Она все время кашляла, чтобы хоть немного потеснить противника, вцепившегося в ее плоть. Хлое казалось, что с каждым глубоким вздохом она живьем отдает себя во власть коварного, полного глухой ярости врага. Грудь Хлои едва вздымалась. Прикосновение гладких простынь к ее длинным голым ногам почему-то успокаивало. Сгорбившись, Колян сидел рядом и глядел на нее. Темнело, сумерки сгущались концентрическими кругами вокруг светящегося венчика лампы, вмонтированной в стену у изголовья кровати и прикрытой круглым плафоном из матового хрусталя. «Давай послушаем музыку, Колян», — сказала Хлоя. «Поставь одну из твоих любимых пластинок». «Это утомит тебя», — ответил Колян, словно издалека. Он плохо выглядел. Сердце заполонило всю его грудь. Только сейчас он это заметил. «Ну, пожалуйста, прошу тебя», — сказала Хлоя. Колян встал, спустился по маленькой дубовой лестнице и зарядил проигрыватель пластинками. Динамики были во всех комнатах. Он включил тот, который висел в спальне. «Ты что поставил?» — спросила Хлоя. Она улыбнулась. Она сама знала. «Помнишь?» — спросил Колян. «Помню. Тебе больно?» «Не очень». При впадении реки в море всегда есть порог, который трудно преодолеть, где кипит вода и в пене кружатся обломки затонувших кораблей. Воспоминания нахлынули из темноты, натолкнулись на барьер между ночью за окном и светом лампы, и то погружались в глубину, то выныривали на поверхность, оборачиваясь либо белесым брюшком, либо серебристой спинкой. Хлоя слегка приподнялась. «Сядь ко мне». Колян подошел к ней и лег поперек кровати так, что Хлоя могла положить голову на сгиб его левого локтя. Кружева тонкой ночной рубашки рисовали причудливые узоры на ее золотистой коже, трогательно набухшей в основании грудей. Хлоя пальцами стиснула плечо Колена. «Ты не сердишься?» «На что?» «На то, что у тебя такая глупая жена». Колен поцеловал Хлою в ямочку ее доверчивого плеча. «Спрячь руку, моя милая Хлоя, ты простынешь». «Мне не холодно, слушай пластинку». В игре Джонни Ходжеса было что-то возвышенное, необъяснимое и абсолютно чувственное. Чувственность, так сказать, в чистом виде, освобожденная от всего телесного. Под воздействием музыки все углы комнаты округлились. Колен и Хлоя лежали теперь в центре некой сферы. «Что это?» — спросила Хлоя. «The mood to be wood», — ответил Колен. «Я это почувствовала», — сказала Хлоя. «А как же доктор войдет в комнату такой формы?» Николя открыл дверь. На пороге стоял доктор. «Я доктор», — сказал он. «Не угодно ли вам проследовать за мной?» И Николя повел доктора по коридору. «Вот», — произнес Николя, когда они оказались на кухне, «отведайте и скажите свое мнение». В большом сосуде из остекленевшего кремнисольдокальциевого соединения отстаивалось варево весьма своеобразного цвета. Оно отливало как пурпуром кассиуса, так и зеленью рыбленого пузыря, но при этом со слабым оттенком синеватого хрома. «Что это такое?» — спросил доктор. «Отвар», — объяснил Николя. «Это я вижу, но для чего он?» «Для бодрости». Доктор поднес сосуд к носу, осторожно понюхал, воодушевился, снова понюхал, но уже со смаком. Попробовал, потом залпом выпил и схватился обеими руками за живот, уронив при этом саквояж с инструментами для врачевания. «Ну как, действует?» — поинтересовался Николя. «Ух!» – крякнул доктор. «Эта вещь! Сдохнешь! Вы ветеринар?» «Нет», – сказал Николя. «Повар. Одним словом, сработало. В некотором роде я чувствую такой прилив сил. Теперь пройдите, пожалуйста, к больной. Вы продезинфицированы». Доктор двинулся, но почему-то в обратном направлении. Судя по всему, ноги перестали его слушаться. «О!» – воскликнул Николя. «Гляди-ка! А вы в состоянии осмотреть больную?» «Видите ли, мне хотелось узнать мнение своего коллеги, поэтому я попросил прийти профессора Дерьмо». «Все ясно. Тогда, пожалуйста, пройдите вот сюда». И Николя отворил дверь черного хода. «Вы спуститесь тремя этажами ниже, поверните направо и окажетесь там, где нужно». «Понятно», — сказал доктор и стал спускаться, но вдруг обернулся и спросил: «А где я, собственно говоря, нахожусь?» «Тут, а где же еще?» — ответил Николя. «А, понятно», — сказал доктор. Не успел Николя захлопнуть за ним дверь, как Колен заглянул на кухню. «Кто это приходил?» – спросил он. «Доктор, но у него был такой идиотский вид, что я решил от него избавиться». «Но нам ведь так нужен врач», – сказал Колен. «Конечно», – сказал Николя. «Сейчас придет Дерьмо». «Тогда порядок». Снова зазвенел звонок. «Не бегай, я сам открою», – сказал Колен. В коридоре мышка стала взбираться по ноге Колена и в конце концов пристроилась на его правом плече. Колен прибавил шагу и открыл дверь профессору. «Здравствуйте», — сказал он. На профессоре были черный костюм и ярко-желтая сорочка. «Физиологически», — заявил он, — «черное на желтом фоне являет собой максимальный цветовой контраст. Добавляю, что данное сочетание не утомляет глаз и предупреждает несчастные случаи на улице». «Наверное», — согласился Колен. Профессору Дерьмо было лет 40. Их ему и давали, а больше он бы все равно не взял. Щеки его были лишены растительности, однако он носил маленькую остроконечную бородку и невыразительные очки. «Не угодно ли вам пройти со мной?» – сказал Колен. «Не знаю», – сказал профессор. «Я колеблюсь». В конце концов, он все же решился. «Кто болен?» – спросил он. «Хлоя», – ответил Колен. «А, припоминаю мелодию». «Да», – сказал Колен, – «это самое». «Хорошо», – решился Дерьмо. «Пошли». «Вы должны были сказать мне это раньше. Что с ней?»
«Я не знаю».
«Я тоже», — признался профессор. «Теперь я могу вам в этом признаться».
«Но вы разберетесь с тревогой?» — спросил Колен.
«Не исключено», — ответил профессор с сомнением в голосе. «Следовало бы ее посмотреть».
«Так пошли?»
«Да, конечно».
Колен повел было его в спальню, но вдруг спохватился.
«Только имейте в виду, она округлилась. Будьте осторожны», — предупредил он.
«Я к этому привык», — сказал Дерьмо.
«Она беременна?»
«Да нет», — воскликнул Колен. «Что за глупость? Комната круглая».
«Совсем круглая?» — спросил профессор. «А вы что, ставили пластинку Эллингтона?»
«Да», — сказал Колен.
«У меня тоже есть его пластинки», — сказал Дерьмо. «А вы знаете Slap Happy?»
«Я больше люблю», — начал было Колен, но, вспомнив, что Хлоя ждет, втолкнул профессора в комнату.
«Здравствуйте», — сказал профессор. Он поднялся по лесенке к кровати.
«Здравствуйте», — ответила Хлоя. «Как поживаете?»
«Неважно», — воскликнул профессор. «Вот печень часто пошаливает. Вы знаете, что это такое?»
«Нет».
«Еще бы, откуда вам знать? У вас печень здоровая».
Он подошел к Хлое и взял ее за руку.
«Горячая, не правда ли?»
«Я не чувствую», — ответила Хлоя.
«Конечно», — сказал профессор. «Это меня и беспокоит». Он присел на кровать. «Я вас послушаю, если не возражаете».
«Пожалуйста».
Профессор вынул из своего саквояжа стетоскоп с усилителем и приложил мембрану к спине Хлои. «Считайте», — попросил он. Хлоя стала считать. «Плохо считаете. После 26 идет 27». «Да», — согласилась Хлоя. «Извините меня». «Впрочем, достаточно. Вы кашляете?»
«Да», — сказала Хлоя и закашлялась.
«Что у нее, доктор?» — спросил Колен. «Это серьезно?»
ответил профессор. «У нее что-то в правом легком, но я не знаю, что это».
«Как же быть?» – спросил Колен.
«Ей придется приехать ко мне, чтобы я мог ее всесторонне обследовать у себя в кабинете», – сказал профессор.
«Мне не хотелось бы, чтобы она вставала», – сказал Колен. «Вдруг ей опять станет плохо, как сегодня?»
«Этого бояться нечего. Я дам вам назначение, но его надо выполнять».
«Конечно, доктор», – сказала Хлоя. Она поднесла руку к рту и закашлялась.
«Не кашляйте», – сказал Дерьмо.
«Не кашляй, дорогая», — сказал Колен.
«Я не могу удержаться», — сказала Хлоя прерывающимся голосом.
«Я слышу какую-то странную музыку в ее легком», — сказал профессор. Вид у него был расстроенный.
«Так бывает, доктор?» — спросил Колен. «Да как вам сказать?» – ответил профессор. Он потянул себя за бородку, и она с сухим щелчком вернулась на свое место.
«Когда к вам прийти, доктор?» – спросил Колен.
«Через 3 дня. Мне надо привести в порядок свою аппаратуру».
«А обычно вы ею не пользуетесь?» – удивилась Хлоя.
«Нет», – сказал профессор. «Я предпочитаю заниматься авиамоделизмом, а ко мне без конца пристают с консультациями. Вот уже год, как я все вожусь с одной моделью, и у меня не хватает времени довести ее до конца. Я просто прихожу в отчаяние».
«Конечно», – согласился Колен.
«Это настоящие акулы», – воскликнул профессор. «Я всегда сравниваю себя с беднягой, потерпевшим кораблекрушение, которого со всех сторон окружили эти прожорливые хищники и ждут, когда он задремлет, чтобы опрокинуть его утлый член».
«Челн, какой красивый образ», — сказала Хлоя и засмеялась, но тихонько, чтобы снова не закашляться.
«Не будьте так доверчивы, милая», — сказал профессор Дерьмо и положил ей руку на плечо. «Это совершенно дурацкий образ, поскольку по справочнику, изданному 15 октября 1944 года, из 35 известных видов акул только 3 или 4 являются людоедами, но и они реже нападают на человека, чем человек на них».
«Как интересно вы рассказываете, доктор», — сказала Хлоя с восхищением. Доктор ей явно нравился.
«Это не я, это справочник. На этом я вас покину».
Он громко чмокнул Хлою в правую щеку, похлопал ее по плечу и стал спускаться с антресолей. Правой ногой он зацепил левую, а левая зацепилась за последнюю ступеньку лесенки, и он грохнулся на пол.
«У вас тут весьма оригинальная конструкция», — заметил он Колену, энергично растирая себе поясницу.
«Извините меня», — сказал Колен.
«И кроме того», — добавил профессор, — «эта сферическая комната действует угнетающе. Поставьте пластинку «Slap Happy». Может быть, она примет прежний вид. А если нет, то вам придется ее обтесать».
«Договорились», — сказал Колен. «Могу ли я предложить вам аперитив?»
«Вполне», — сказал профессор. И прежде чем выйти из спальни, крикнул Хлое: «До свидания, детка!»
Хлоя все еще смеялась. Она сидела в своей широкой кровати на антресолях, подсвеченной сбоку лампочкой. А снизу казалось, что она находится на ярко освещенной эстраде. Свет лампы играл в ее волосах, как солнце в молодых травах, и после соприкосновения с ее кожей золотил все предметы вокруг.
«У вас красивая жена», — сказал профессор Дерьмо Колену, когда они вышли в прихожую.
«Ага», — сказал Колен, и вдруг заплакал, потому что знал, что Хлоя страдает.
«Ну, полноте», — сказал профессор, — «вы ставите меня в затруднительное положение». «Мне придется вас утешать. Минуточку!»
Он пошарил во внутреннем кармане пиджака и вытащил оттуда маленькую записную книжечку в софьяновом красном переплете.
«А это моя... Вот, поглядите».
«Ваша?» — спросил Колен, стараясь успокоиться.
«Ну да, моя жена», — объяснил профессор Дерьмо.
Колен машинально раскрыл книжечку и расхохотался.
«Так и есть», — сказал профессор. «Это действует безотказно. Все всегда смеются, но...»
«Но скажите, что же в ней уж такого смешного?»
«Я не знаю», — с трудом пробормотал Колен и рухнул в приступе неудержимого хохота.
Профессор Дерьмо спрятал свою записную книжечку.
«Все вы одинаковы», — сказал он. «Вы все считаете, что женщина непременно должна быть красивой». «Ну-с, так где же наш аперитив?»
Колен и Шик толкнули входную дверь аптеки. Раздалось громкое «дзынь», и дверное стекло упало на сложную композицию из колб и иных предметов лабораторного оборудования. Тут же вышел аптекарь, оповещенный этим шумом. Он был высокий, старый и худой. Седые патлы султаном торчали на его голове. Он кинулся к своей конторке, схватил телефонную трубку и набрал номер с быстротой, свидетельствующей о многолетнем навыке.
«Алло?»
Голос аптекаря был подобен гудению сигнального рожка в тумане, и пол под его плоскостопыми огромными черными ногами раскачивался вперед-назад, вперед-назад, а мельчайшие брызги долетали до прилавка.
«Алло? Это мастерская Гершвина? Я прошу вас снова вставить у меня стекло во входную дверь. Через 15 минут? Поторопитесь, пожалуйста, а то может прийти новый клиент».
«Хорошо».
Он бросил трубку, которая тут же повисла на рычаге.
«Чем могу служить, господа?»
«Пожалуйста, изготовьте этот препарат», — сказал Колен.
«Изготовить препарат значит препарировать, а препарируют трупы, поэтому сначала изготовим труп».
Аптекарь взял рецепт,
сложил его пополам, так что получилась длинная узкая полоска, и отправил его в настольную гильотину. «Сказано, сделано!» И он нажал красную кнопку. Нож гильотины ударил по рецепту, он вздрогнул и затих. «Заходите часов в 6 вечера, лекарство будет готово», — сказал аптекарь.
«Дело в том, — сказал Колин, — что это срочно. Нельзя ли его сейчас получить?» — добавил Шик.
«Хорошо, тогда подождите немного, а я тут же этим займусь».
Колин и Шик сели напротив конторки на скамейку, обтянутую пурпурным бархатом, и стали ждать. А аптекарь согнулся в три погибели и почти без шума пополз через потайной ход в лабораторию. Звук скольжения его тела по паркету становился все тише, а потом и совсем замер.
Колен и Шик обвели взглядом стены. На покрытых паутиной медных полках рядами стояли банки с простыми химическими веществами и с готовыми сильнодействующими препаратами. Последняя банка в каждом ряду флюоресцировала. В большой конической колбе из толстого корродированного стекла раздутые головастики штопором ввинчивались в воду, но, едва достигнув дна, стрелой взмывали вверх, чтобы снова начать свое винтовое движение, оставляя за собой белесый след взвихренной воды. В стоящем рядом аквариуме, длиной в несколько метров, аптекарь устроил испытательный полигон для реактивных лягушек. И там же валялись те, кто не выдержал перегрузок. Однако у них еще слабо бились 4 сердца. Всю стену за скамейкой, на которой сидели Шик и Колен, занимала фреска, изображающая самого аптекаря в костюме Цезаря Борджа на колеснице, предающегося весьма сомнительным забавам со своей матерью. На столах стояло множество автоматов для изготовления пилюль, и некоторые из них работали, хотя и не в полную мощь. Пилюли, выкатывавшиеся из патрубков голубого стекла, тут же подхватывались восковыми руками, которые расфасовывали их по пакетикам из гофрированной бумаги. Колин встал со скамейки, чтобы получше рассмотреть ближайший аппарат, и снял заржавевший кожух, который прикрывал механизм. Внутри оказалось некое составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла. Оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики правильной формы. «Гляди-ка, Шик!» — сказал Колен.
«Что там?» — спросил Шик.
«Поразительно!» — воскликнул Колен. Шик посмотрел. У животного были удлиненные челюсти, которые быстро двигались из стороны в сторону. Сквозь прозрачную кожу можно было хорошо рассмотреть трубчатые ребра из тонкой стали и вяло сокращающийся пищеварительный тракт.
«Обыкновенный усовершенствованный кролик», — объяснил Шик.
«Ты думаешь?»
«Это широко применяется. У животного сохраняют только ту функцию, которая нужна. В данном случае этому кролику сохранили деятельность пищевода, но, конечно, без химических процессов. Это куда проще, чем изготовлять пилюли обычным способом».
«А чем он питается?» — спросил Колен.
«Хромированными морковками. Их производили на том заводе, где я работал по совместительству. А кроме морковок, ему дают химические ингредиенты, необходимые для производства пилюль».
«Отличная выдумка», — сказал Колен.
«И пилюли получаются первоклассные».
«Да», — согласился Колен.
«Очень круглые».
«Послушай», — сказал Колен, снова садясь.
«Что?»
«А сколько у тебя осталось от тех 25 тысяч инфлянков, которые я дал тебе перед нашим отъездом?»
«Тебе давно пора жениться на Ализе. Так длиться не может, ей должно быть очень обидно».
«Да».
«Ну, 20 тысяч инфлянков у тебя, надеюсь, еще есть. Как-никак, этих денег хватит для женитьбы».
«Дело в том, что...» Шик запнулся и замолчал, так как сказать это было трудно.
«В чем же все-таки дело?» — настаивал Колен. «Не у тебя одного денежные затруднения».
«Знаю, знаю», — сказал Шик.
«Так что же?»
«А то, что у меня осталось всего 3200 инфлянков». Колен разом почувствовал себя очень усталым.
В голове с шумом морского прибоя вращались разные колючие и тусклые предметы. Он с трудом собрался с силами.
«Это неправда», — проговорил он наконец. Он был измотан. Так измотан, словно только что прошел трассу Стипльчеза со стеком. «Это неправда», — повторил Колян.
«Ты шутишь?»
«Нет», — сказал Шик. Шик ковырял пальцем угол стола, возле которого стоял. Пилюли вкатывались в стеклянные патрубки с легким постукиванием, напоминающим тихую барабанную дробь, да еще шорох гофрированной бумаги в восковых руках. Эти звуки создавали атмосферу восточного ресторана.
«Куда ты их дел?» — спросил Колян.
«Я покупал Партра».
Шик сунул руку в карман. «Вот взгляни на этот экземпляр. Я вчера его раздобыл. Разве не чудо?»
Это было издание «Мертвецов без потребления» в Софьяновом переплете, отделанном жемчугом с комментариями Кьеркегора. Колен взял книжку, уставился на нее, полистал, но видел не страницы, а глаза Ализы во время его свадьбы, ее восхищенно-печальный взгляд, которым она окинула подвенечное платье Хлои. Но Шик не мог этого понять. Он не глядел выше книжного прилавка. «Что я могу тебе сказать?» — пробормотал Колен. «Значит, ты все истратил?» «На той неделе мне удалось перехватить две его рукописи», — сказал Шик, и голос его задрожал от сдерживаемого волнения. «А кроме того, я записал на фонограф 7 его лекций». «Да», — вздохнул Колен. «И вообще, почему ты меня об этом спрашиваешь? Для Ализы не имеет значения, поженимся мы или нет. Она и так счастлива. И кроме того, Ализа и сама необычайно увлечена Партером». Один из пилюльных автоматов как будто забарахлил. Пилюли хлынули из него сплошным потоком, и когда они сыпались в гофрированные пакетики, вспыхивали лиловые искры. «Что там происходит?» — спросил Колин. «Это опасно?» «Вряд ли», — ответил Шик. «Но все-таки нам лучше отойти подальше». Они услышали, как где-то вдалеке хлопнула дверь, и аптекарь вдруг вынырнул из-под прилавка. «Я заставил вас ждать», — начал он. «Это не имеет значения», — заверил его Колин. «Нет, имеет, но я это сделал нарочно, чтобы придать себе весу». «Один из ваших аппаратов, похоже, сломался», и Колен указал на тот, что извергал пилюли потоком. «А!» — воскликнул аптекарь. Он нагнулся, вытащил из-под прилавка карабин, прицелился и выстрелил. Автомат подскочил на месте и, содрогаясь, повалился на бок. «Пустяки», — сказал аптекарь. «Время от времени кролик берет верх над сталью, и тогда его приходится убивать». Он приподнял автомат, нажал на рычажок, чтобы выпустить мочу, и повесил его на гвоздь. «А вот ваше лекарство», — сказал он, вытаскивая коробку из кармана. «Только будьте очень внимательны, это весьма сильные средства. Строго придерживайтесь указанной дозировки». «Понял», — сказал Колен. «А как, по-вашему, это лекарство против чего?» «Трудно сказать». Он засунул в свою седую шевелюру длинные пальцы с завитыми ногтями. «Это средство применяется в разных случаях, но вот растение от него очень скоро погибло бы». «Так», — сказал Колен, — «сколько я вам должен?» «О, это стоит очень дорого. Вам следовало бы меня оглушить и смыться, не заплатив». «Ну, для этого я слишком устал». «Тогда с вас 2 инфлянка». Колен вытащил бумажник. «Да это же просто грабеж», — сказал аптекарь. «Мне все равно», — сказал Колен упавшим голосом. Он заплатил и двинулся к выходу. Шик за ним. «Вы оба просто идиоты», — сказал аптекарь, провожая их к двери. «Я старый и не смог бы оказать сопротивление». «Мне некогда», — пробормотал Колен. «Это неправда», — сказал аптекарь. «А то вы не стали бы так долго ждать». «Теперь у меня уже есть лекарство», — сказал Колен. «До свидания, мсье». Он шел по улице, срезая углы, чтобы не расходовать сил понапрасну. «Знаешь», — снова начал Шик, — «даже если я не женюсь на Ализе, это вовсе не значит, что я с ней расстанусь». «Мне нечего тебе сказать», — ответил Колен. «В конце концов, это твое дело». «Такова жизнь», — заключил Шик. «Нет», — сказал Колен. Ветер прокладывал себе путь сквозь кроны деревьев и вырывался на простор, пропитанный запахами лопающихся почек и цветов. Прохожие выше подняли головы и дышали глубже, потому что воздуха было хоть отбавляй. Но и пылающий каркас неторопливо приближался к зениту, потом замер в неподвижности, выпаривая континентальные водоемы, а башенные стенные часы города пробили 3 раза. Колен читал Хлое роман. Это был роман о любви со счастливым концом. Он как раз дошел до того места, где герои и героиня стали писать друг другу письма. «Какая длинная история», — сказала Хлоя. «В жизни все происходит куда быстрее». «А у тебя большой опыт в таких делах?» Колен больно ущипнул кончик солнечного луча, который так и норовил угодить Хлое в глаз. Луч вяло съежился и заскользил по мебели. Хлоя покраснела. «Нет, никакого опыта у меня нет», — сказала она застенчиво. «Но так мне кажется».
Колин захлопнул книгу. «Ты права, Хлоя». Он встал и подошел к кровати. «Сейчас надо принять лекарство».
Хлоя вздрогнула. «Так не хочется. Это обязательно?»
«По-моему, да. Сегодня вечером ты пойдешь к доктору, и мы наконец-то узнаем, что у тебя. А сейчас прими пилюлю. Потом он, может быть, назначит тебе что-нибудь другое».
«Ты не знаешь, до чего это ужасно», — сказала Хлоя. «Будь умницей. Когда я проглатываю эту пилюлю, у меня в груди будто два зверя рвут друг друга на части. А потом неправда, что всегда надо быть умницей».
«Конечно, не всегда, но иногда надо».
Колян открыл маленькую коробочку. «Какой у них противный цвет!» — воскликнула Хлоя. «И они так дурно пахнут!»
«Они какие-то странные, не спорю, но принимать их необходимо».
«Погляди-ка! Они сами двигаются, и это полупрозрачная оболочка. Они, наверное, живые».
«Ты их запьешь водой, так что они долго не проживут?»
«Глупости! А может, они рыбы?»
Колян рассмеялся. «Вот ты заодно и позавтракаешь». Он наклонился к ней и поцеловал ее.
«Ну, пожалуйста, прошу тебя».
«Хорошо, но за это ты меня поцелуешь».
«Конечно», — сказал Колян. «Если тебе не противно целоваться с таким уродом, как я».
«Ты правда не очень-то красивый», — поддразнила его Хлоя.
«Я не виноват», — Колян опустил голову. «Я не досыпаю».
«Поцелуй меня, Колян, я очень злая. Давай я приму за это две пилюли».
«С ума сошла!» — воскликнул Колян.
«Только одну. Ну, глотай».
Хлоя зажмурилась, побледнела и прижала руку к груди.
«Готово», — произнесла она с трудом.
«Сейчас начнется».
У корней ее шелковистых волос выступила испарина. Колян сел рядом с ней и обнял ее за плечи. Хлоя обеими руками стиснула его руку и застонала.
«Успокойся, ну, пожалуйста», — сказал Колян. «У нас нет другого выхода».
«Мне больно», — прошептала Хлоя. Из-под ее век выкатились две слезы, такие же огромные, как глаза, и, упав, оставили холодный след на ее округлых, нежных щеках.
«Совсем нет сил», — прошептала Хлоя.
Она опустила ноги на пол и попробовала встать.
«Ничего не получается, я вся какая-то ватная».
Колян подошел к ней и приподнял ее. Она обхватила его за плечи.
«Держи меня, Колян, я сейчас упаду».
«Ты устала от лежания», — сказал Колян.
«Нет, это из-за пилюль твоего старого аптекаря».
Она снова попыталась встать на ноги, но пошатнулась. Колян поддержал ее, но она, падая, увлекла его за собой на кровать.
«Мне так хорошо», — сказала Хлоя. «Обними меня. Мы очень давно не были вместе».
«Не надо», — сказал Колян.
«Нет, надо. Поцелуй меня. Я жена твоя или нет?»
«Жена», — подтвердил Колян. «Но ты нездорова».
«Я в этом не виновата», — сказала Хлоя, и губы ее дрогнули, словно она вот-вот заплачет.
Колян наклонился к ней и стал целовать ее так бережно, как целовал бы цветок.
«Еще», — сказала Хлоя, — «и не только лицо. Выходит, ты меня больше не любишь. Ты больше не хочешь меня любить как жену?»
Он крепко прижал ее к себе. Она была теплой и благоухающей, флакон духов, вынутый из коробки, обтянутый белым шелком.
«Да», — сказала Хлоя, вытянувшись.
«Опоздаем?» – предупредил Колян.
«Неважно», – сказала Хлоя. «Переставь часы».
«Ты правда не хочешь поехать на машине?»
«Правда. Я хочу пройтись с тобой по улице».
«Но это далеко».
«Неважно», – сказала Хлоя. «Когда ты меня целовал, ко мне вернулись силы. Мне хочется идти пешком».
«Тогда я попрошу Николя заехать за нами, ладно?» – предложил Колян.
«Ну, если хочешь». Чтобы пойти к доктору, Хлоя надела нежно-голубое платье с очень глубоким остроконечным вырезом, а поверх накидку из рыси и шапочку из того же меха. Туфли из крашеной змеиной кожи завершали ансамбль. «Пошли, кошка», — сказал Колен. «И вовсе не кошка, а рысь. Это слово рычит». Они вышли из спальни, у окна Хлоя остановилась. «Что такое? Здесь не так светло, как обычно». «Тебе кажется», — сказал Колен. «Спроси, смотри, сколько солнца». «Нет», — настаивала Хлоя. «Я отлично помню, что раньше солнце доходило вот до этого места на ковре, а теперь доходит только до сюда». «Это зависит от часа дня». «Нет, не зависит, потому что был тот же час. Проверим завтра в это же время». «Нет, ты погляди, оно доходило до 7-й черты, а теперь только до 5-й. Идем, мы опаздываем». Проходя мимо большого зеркала в выложенном плитками коридоре, Хлоя улыбнулась своему отражению. «Не может быть, чтобы она серьезно заболела. Они теперь часто будут вместе гулять. Он научится экономить. У них пока еще хватит инфлянков, чтобы жить без забот. А потом он пойдет работать». Звякнул язычок замка, и дверь за ними захлопнулась. Хлоя взяла Колена под руку. Она шла короткими легкими шагами. Два ее шага соответствовали одному шагу Колена. «Как хорошо», — сказала Хлоя. «Солнышко светит и пахнет деревьями». «Конечно», — сказал Колен. «Весна». «Разве?» И Хлоя лукаво улыбнулась. Они повернули направо и, миновав два длинных строения, вошли в медицинский квартал. Не пройдя и 100 метров, они почувствовали резкий запах анестезирующих средств. А в ветреные дни он ощущался еще раньше. Тротуар тут стал совсем другим. Он представлял собой уложенную на бетонных опорах решетку из тонких металлических прутьев, тесно приваренных друг к другу. Она прикрывала широкую, но неглубокую канаву, по которой текла смесь спирта с эфиром. Использованные тампоны ваты, перепачканные гноем, сукровицей, иногда и кровью, неслись в грязном потоке. Сгустки полусвернувшейся крови кое-как подкрашивали эту летучую жижу, которая уносила куски разлагающейся человеческой плоти, вращающиеся вокруг своей оси, как сильно подтаявшие айсберги. Однако эфир забивал все прочие запахи. Под решеткой проплывали и клочья марли, и скомканные бинты. Намокнув, они вяло раскручивали свои уснувшие кольца. Вертикально по фасадам домов в канаву спускались сочные трубы, и достаточно было несколько минут понаблюдать за тем, что из них вываливается, чтобы определить специальность врача, практикующего в этом доме. Из одного сточного жерла выкатился глаз, завертелся волчком, и прежде чем исчезнуть под большим куском разбрюшки красноватой ваты, подобной ядовитой медузе, на мгновение уставился на них. «Мне тут не нравится», — сказала Хлоя. «Воздух, правда, здесь продезинфицированный, но глядеть на все это не очень-то приятно». «Конечно. Пошли по мостовой». «Можно, но тогда мы попадем под машину». «Зря я решила идти пешком. У меня ноги отваливаются». «Твое счастье, что наш доктор живет недалеко от квартала общей хирургии». «Замолчи», — воскликнула Хлоя. «Мы скоро дойдем». Она вдруг снова закашлялась, а Колен побледнел, как полотно. «Не кашляй, Хлоя», — взмолился он. «Не буду, Колен», — сказала Хлоя, силясь сдержать кашель. «Не кашляй, мы пришли, это здесь». На вывеске профессора Дерьмо были нарисованы огромные челюсти, из которых торчала лопата землекопа. Это рассмешило Хлою. Она смеялась очень осторожно, почти беззвучно, так как боялась снова закашляться. На стене дома были развешаны цветные фотографии, свидетельствующие о чудодейственном лечении профессора. Они освещались специальными прожекторами, которые в данный момент не были включены. «Видишь, какой это крупный специалист», — сказал Колен. «Другие дома украшены не так пышно». «Это только доказывает, что у него много денег», — сказала Хлоя. «Либо что он человек со вкусом», — заметил Колен. «Фасад оформлен очень художественно». «Ага, напоминает образцовую мясную лавку», — сказала Хлоя. Они вошли в подъезд и оказались в большом круглом вестибюле, полностью покрытом белой эмалью. Их встретила медицинская сестра. «Вы записаны на прием?» — спросила она. «Да», — ответил Колен. «Правда, мы, быть может, немного опоздали». «Это не имеет значения», — сказала сестра. «Сегодня у профессора больше операций не будет. Прошу вас». Они послушно двинулись за ней, и их каблуки гулко зацокали по эмалированному полу. В круглой стене было множество дверей, и сестра подвела их к той, на которой была воспроизведена из чеканного золота в миниатюре гигантская эмблема вывески. Сестра отворила дверь и пропустила их вперед. Колен толкнул вторую дверь, массивную и прозрачную, и они оказались в кабинете. Стоя у окна, профессор, вооружившись зубной щеткой, покрывал свою бороду благовонным экстрактом апопанокса. Он повернулся на шум и, протянув руку, двинулся навстречу Хлое. «Ну так как же вы себя сегодня чувствуете?» «Эти пилюли ужасны», — сказала Хлоя. Профессор потемнел в лице и стал похож на мулата. «Досадно», — пробормотал он. «Впрочем, так я и думал». С минуту он постоял, размышляя, потом заметил, что все еще держит в руке зубную щетку. «Возьмите», — сказал он Колену, протянув ему щетку, и добавил, повернувшись к Хлое. «Садитесь, детка». Дерьмо обошел вокруг своего письменного стола и тоже сел. «Видите ли», — сказал он ей, — «это у вас что-то с легким, точнее, в легком. Я надеюсь, что это...» Он оборвал фразу и резко встал. «Да чего попусту болтать, идемте со мной». «А вы», — добавил он, обращаясь к Колену, который решительно не знал, что ему делать с зубной щеткой, — «положите ее куда хотите». Колен хотел было пойти вслед за Хлоей и профессором, но не смог, пока не отодвинул невидимую, но плотную пелену, которая вдруг оказалась между ними. Он почувствовал странное теснение в груди, и сердце его забилось с перебоями. Он сжал кулаки, силясь прийти в себя. Собрав всю свою волю, он все же ухитрился сделать несколько шагов, и как только он коснулся руки Хлои, все разом прошло. Профессор вел Хлою за руку. Они вошли в небольшой кабинет с белыми стенами и хромированным потолком. Какой-то приземистый, сверкающий полированным металлом аппарат занимал целиком одну из стен. «Вам лучше сесть», — сказал профессор. «Это не займет много времени». Напротив аппарата висел экран из червонного серебра в хрустальной раме, и только одна черная эмалированная ручка посверкивала на цоколе. «Вы хотите присутствовать?» — спросил профессор Колена. «Да, если можно», — ответил Колен. Профессор Дерьмо повернул ручку. Свет из кабинета убегал ярким потоком в щель под дверью и в вентиляционную решетку над аппаратом, и постепенно экран осветился. Профессор Дерьмо ободряюще похлопывал Колена по спине. «Да вы не огорчайтесь, старина, может, обойдется!» Колен стоял, не поднимая глаз, вид у него был раздавленный. Хлоя держала его под руку. Она изо всех сил старалась казаться веселой. «Ну, конечно», — сказала она. «Должно же это когда-нибудь пройти». «Наверное», — пробормотал Колен.
«Короче говоря», — заключил профессор, «если она будет точно выполнять мои назначения, то ей, вероятно, станет лучше».
«Вероятно», — повторил Колен. Они стояли втроем в круглом белом вестибюле, и голос Колена, отражаясь от потолка, звучал словно издалека.
«Как бы то ни было», — добавил Дерьмо, — «я пошлю вам счет».
«Само собой разумеется», — сказал Колен. «Благодарю вас за ваши хлопоты».
«Если дело не пойдет на поправку, вы снова ко мне придете. Остается еще возможность оперативного вмешательства, которую мы пока еще даже не обсуждали».
«Да, конечно», — сказала Хлоя, стиснув локоть Колена, и на этот раз она зарыдала. Профессор обеими руками подергивал бородку.
«Весьма досадно», — сказал он.
Воцарилась тишина. Сквозь прозрачную дверь они увидели, как появилась медицинская сестра и дважды коротко постучала. В толще двери вспыхнули зеленые буквы указателя «Войдите».
«Приехал какой-то месье», — доложила она. «Он просит передать, что Николя уже здесь».
«Благодарю вас, шлюха», — сказал ей профессор. «Вы свободны». И сестра удалилась.
«Ну что ж», — пробормотал Колен. «До свидания, профессор Дерьмо».
«Несомненно», — сказал профессор. «До свидания, лечитесь. Постарайтесь куда-нибудь уехать». плохо?» — спросил, не поворачивая головы, Николя, прежде чем машина дрогнулась с места. Хлоя все еще рыдала, уткнувшись в белый мех, а Колен выглядел как мертвец. Запах тротуаров заметно усиливался, испарение эфира обволокли всю улицу. «Поехали», — сказал Колен. «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Самое скверное...» Тут Колен сообразил, что он говорит, и взглянул на Хлою. Он так любил ее в эту минуту, что готов был убить себя за неосторожно вырвавшиеся у него слова. Хлоя, забившись в угол сиденья, кусала себе пальцы. Ее шелковистые волосы упали ей на лицо, а меховая шапочка валялась под ногами. Она вся исходила в плаче, будто грудной младенец, только плач этот был беззвучный. «Прости меня, Хлоя, я чудовище!» Колен придвинулся к ней и прижал ее к себе. Он целовал ее бедные обезумевшие глаза и слышал глухие и редкие удары своего сердца. «Мы тебя вылечим», — сказал он. «Я только хотел сказать, что для меня нет ничего ужаснее, чем видеть тебя больной, какой бы ни была твоя болезнь». «Мне страшно», — сказала Хлоя. «Он наверняка сделает мне операцию». «Нет», — сказал Колен, — «до этого дело не дойдет, ты вылечишься». «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Я могу чем-нибудь помочь?» Он тоже выглядел крайне несчастным. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. «Хлоя, милая моя Хлоя», — умолял Колен, — «успокойся». «Конечно», — сказал Николя, — «она очень быстро вылечится». «Нимфея», — произнес Колен. «Подумать только, где она могла ее схватить?» «У нее нимфея?» — с недоверием переспросил Николя. «Ну да, нимфея, или, если угодно, водяная лилия в правом легком». Профессор сперва думал, что там всего лишь какой-то зверек, но оказалась нимфея. «Мы видели ее на экране, она уже довольно большая, но, в конце концов, с ней, наверное, все же удастся справиться». «Разумеется», — сказал Николя. «Вы не представляете себе, что это такое», — рыдала Хлоя. «Мне так больно, когда она там колышется». «Не плачьте», — сказал Николя. «Слезами горю не поможешь, а вы только устанете». Машина тронулась. Николя медленно вел ее, пробираясь через нагромождение домов. Солнце постепенно исчезало за деревьями, и ветер свежал. «Доктор советует ей уехать в горы», — сказал Колен. «Он уверяет, что холод убьет эту мерзость». «Она подцепила ее во время нашего путешествия», — сказал Николя. «На той дороге было полно всякой дряни этого рода. А еще он сказал, что вокруг Хлои все время должны быть цветы. Это испугает нимфею». «А зачем ее пугать?» — спросил Николя. «Чтобы она не зацвела. Не то она даст новые побеги», — ответил Колен. «Но мы этого не допустим». «В этом и состоит все лечение?» — спросил Николя. «Нет, не все. А что еще?» Колен ответил не сразу. Он чувствовал, как Хлоя плачет, уткнувшись ему в плечо, и ненавидел ту пытку, на которую он вынужден ее обречь. «Ей нельзя пить», — выговорил он наконец.
«Как? Совсем ничего?»
«Ничего».
«Ну не может же быть, чтоб совсем ничего!»
«Две чайные ложечки в день», — прошептал Колен.
«Две чайные ложечки?»
Больше Николя ничего не спрашивал. Он уставился в дорогу перед собой.